говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие радиослушатели, вы можете оказать пожертвование радио «Радонеж» в любом отделении Сбербанка. Для этого вам необходимо заполнить форму ПД-4 следующим образом. Наименование получателя платежа. Религиозная организация «Православное братство Радонеж». Радонеж в кавычках. Русской Православной Церкви. ИНН. Получатели платежа. 77-28-07-59-28. Номер счета получателя платежа 407-03-810-3-00-201-06-444. Банк получателя платежа УАО «Сбербанк России». «Сбербанк России» в кавычках. Город Москва. БИК. 044-525-225. Номер корреспондентского счета банка-получателя платежа. 301-01-810-4-80-225. Наименование платежа «Добровольное пожертвование на уставную деятельность». Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» начинает вещание. Евангельские чтения откроют этот час нашей программы. У микрофона будет протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах. Продолжит эфир рубрика «Радиофорум». На связь нашей студии сегодня вышла сестра Наталья, председатель приходского совета храма во имя Спаса Нерукотворного образа из поселка Здравница Мытищинского района. Вы услышите также заключительную передачу Тамары Москвичевой о членах молодежного клуба «Форпост» из города Старый Оскол. Эта передача продолжает цикл программ, посвященных благословенной Оптиной пустыне. Мир переживает сейчас очередной переломный момент своей истории, уверен Константин Валентинович Сивков, первый вице-президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук. Его размышления о сегодняшней геополитической картине мира вы услышите в завершении этого часа.
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Иулии, болящие Зинаиды, болящие Елизаветы, болящих Надежды и Нины, Фатинии, болящего Георгия, заблудшие Александры, болящих Бориса, Валентины, тяжко болящего Алексея, болящих Николая и Иоанна, Сергия, Максима, Галины, Татьяны, болящей Зои, Натальи, Ирины, Иулии, отроковицы Анны, Натальи с очадами, Елены с очадами. Спаси вас, Господи!
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Матфея, 96-е зачало, 23-я глава, стихи с 29 по 39. Сказал Господь ко пришедшим к Нему иудеям: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры! что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников и говорите: «Если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков». Таким образом, вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков. Дополняйте же меру отцов ваших. Змеи порождения ехиднины, как убежите вы от осуждения в гиену. Посему вот я посылаю к вам пророков и мудрых и книжников, и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город. Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахейна, которого вы убили между храмом и жертвенником. Истинно говорю вам, что все сие придет народ сей. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных тебе! Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все оставляется вам дом ваш пуст, ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликнете: «Благословен гряды во имя Господне». Иудеи делают вид, что чтут память праведников, которые жили когда-то, а сами ненавидят и гонят тех праведников, которые сегодня рядом с ними. Бог ревниво относится к посягательству на Его святые установления, и с такой же ревностью Он заступается за честь Своих угодников. Память праведника благословится, а имена их ненавистников и гонителей будут покрыты позором. «Кровь праведников стереть невозможно, — говорит святитель Николай Сербский, — она горит на главах до колена сотого». Книжники и фарисеи строят гробницы мученикам и украшают их памятники. Они изображают сегодня возмущение их убийством. «Если бы мы были во дни отцов наших, — говорят они, — то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков». Но именно это они бы делали тогда, и именно это они намереваются делать сейчас. Фарисеи замышляют убийство Христа, о котором свидетельствовали все пророки. Точно так же те, кто сегодня ни слова не скажет против сегодняшнего главного греха, сатанинской пропаганды разврата, ни за что не выступили бы против главного греха прежних дней безбожного коммунизма. Мы думаем иногда, что если бы мы жили во времена земной жизни Спасителя, мы бы неотступно следовали за Ним, мы никогда не отвергли, не предали бы Его. Но Христос в Своем Духе, в Своем Слове, в Своих заповедях вчера, сегодня и вовеки тот же. Таким образом, говорит Христос, вы сами против себя свидетельствуете. Те, кто осуждает грех в других, а себе позволяет то же самое или худшее, наиболее неизвинителен. Вы сыновья тех, которые избили пророков, говорит им Господь, потому что они идут вслед своих отцов, они их духовные и физические наследники. Дополняйте же меру отцов ваших. Существует мера грехов, которая должна быть исполнена. Бог долго терпелив, но приходит время, когда Он не будет больше терпеть. Дети исполняют меру грехов своих отцов, если упорствуют в тех же самых грехах или новых худших. Грех народа, приводящий к национальной катастрофе, составляется из грехов разных поколений. Бог праведный присоединяет нечестие отцов к нечестию детей, идущих их стопами. Гонение на Христа и Его Церковь исполняет меру вины народа больше, чем что-либо другое. Змеи, порождение ехиднины, как убежите вы от осуждения в гиену? Как странно кажется слышать это из уст Христа, изливающих благодать. Он называет их змеями и порождениями ехиднинами, потому что знает, какой яд ненависти к Богу носят они в себе. Христос — судья, держащий в своей руке ключи ада и смерти. Как убежать им от осуждения в гиену? Есть одна только возможность — покаяние и вера. Мытари обратились к врачу небесному и избегают осуждения ада явно скорее, чем те, кто был уверен в себе, что они на пути к небесам. Господь утверждает, что вся история Израиля — история убийств людей Божьих. От начала до конца, от Авеля до Захарии — это история отвержения и нередко убийства праведников. Господь ясно дает понять, что дух убийства по-прежнему правит ими. Христос знает, что Он должен умереть, и что в будущем Его последователи будут гнать, отвергать и убивать. В XII веке христианской эры известный философ-талмудист Маймонид, именем которого сегодня названа в Москве Государственная академия, писал: «Подобает убивать и бросать в ров погибели всех подобных Иисусу из Назарета и их последователей». Ужас заключается в том, что избранный и возлюбленный Богом народ повернулся против Него, и час креста приближается. Слово Христово обращено не только к иудеям, но ко всем людям и ко всем народам. Мы знаем, что было в 20-м столетии, в некогда православной России, и сегодня Господь напоминает всем, в том числе тем, кто строит гробницы новым мученикам и украшает им памятники, что на страшном суде мы должны будем сказать, содействовали или препятствовали мы Богу нашей жизнью. Каждый человек и каждый народ должен будет дать на это ответ». «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных тебе! Господь оплакивает этот город мира, ныне предназначенный к разрушительной войне, ибо грехи его вопиют к небу. Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Сколько раз он приходил к ним, проповедуя, совершая чудеса. Всякий раз, когда мы слышим Святое Евангелие, и воздыхание Духа Святого касается нас, Христос хочет собрать нас. Я хотел, и вы не захотели, — говорит Господь. Он хотел спасти их, а они не захотели быть спасенными им. И Он определяет участь Иерусалима. Се оставляется вам дом ваш пуст. Этот дом — город и храм, от которого скоро не останется камня на камне. Их религия, в которой нет Бога, и человеческие души, не занятые, выметенные и убранные. Без Христа самое цветущее место станет пустыней. Когда Бог уходит, Его место заступают сразу все враги. «Ибо сказываю вам, — говорит Господь, — вы не увидите меня отныне, доколе не воскликнете: благословен гряды во имя Господне». Это было во время его торжественного входа в Иерусалим, накануне крестных страданий. Это будет, когда воскресший Христос явится в славе сонмом святых и ангелов судить миру. Это осанна Господу нашему ныне возносится во всех храмах. Кто хочет быть со Спасителем вечности, должен здесь, на земле, принести Ему поклонение всею жизнью своей.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. В эфире программа «Радиофорум». актуальное сегодня, по мнению наших авторов.
На связь с нашей студией сегодня вышла сестра Наталья, председатель приходского совета храма во имя Спаса Нерукотворного образа из поселка Здравница Мытищинского района.
С любовью приветствую вас, всех братьев и сестер, слушающих меня сейчас. И благодарю Господа за возможность сказать, наверное, это очень мягко я говорю, слово «сказать», наверное, за возможность крикнуть о своей боли, о боли моих братьев и сестер по приходу блаженной Матроны Московской. В нашем поселке Здравница Мытищинского района, среди дубков и сосен, на территории туберкулезной больницы, мы восстановили домовый храм. Он был построен в 1904 году, для больных также, а закрыт в трагические 20-е годы прошлого столетия. Восстановленная святыня наша зажила новой жизнью и стала настоящим оазисом красоты и покоя, куда потянулись вечерами отдохнуть и укрепиться верой и надеждой все больные из близлежащих корпусов. Ведь в храме наши души исполняются благодатным миром Христовым. И не зря на Руси было принято считать, что единое «Господи, помилуй», произнесенное в храме больше, нежели все 150 псалмов царя Давида, прочитанные дома. И сколько величественно открывается нам под сводами жилища Божьего. И лики святых, и горящие свечи, все словно желают поделиться с нами любовью к небу, к Богу, и вожечь в нашем сердце маленький, никому, кроме нас, незаметный огонек молитвы: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня, грешного». И, конечно, священник, батюшка, как ласково называется у нас в народе. Наверное, братья и сестры, у каждого из нас, приходящего в разные храмы, есть свой батюшка, близкий ему по духу. И мы любим нашего, чувствуем его родным отцом нашей семьи, общины православной, где каждый знает у нас друг друга, встречая объятия. Ведь храм у нас домовый, небольшой. И праздники яркие, и чаепитие за самоваром на улице, и посадка цветов коллективная, дружная, и крестные ходы, венцы ликования всеобщего. Вот это все жизнь людей в самом глубоком понимании этого слова. Особенно если это люди, больные туберкулезом, обреченные годами лечиться. И вот такая горящая свеча, этот оживший через 100 лет храм, появился у них, а с ним батюшка, готовый в 5 утра пройти по палатам, причастить их до первых капельниц, а вечером до 12 ночи беседовать о наболевшем. Сколько больных за эти 5 лет жизни храма обрели веру, надежду, помощь Господа на выздоровление. А были случаи, братья и сестры, когда люди крестились, исповеданные, а через несколько часов с успокоением отходили ко Господу. Какое душевное ликование, наверное, испытывали они. И все благодаря тому, что здесь, рядом с ними, дом Господа и батюшка. И вот сегодня мы, прихожане, родственники этих больных и сами больные, все, кто окормлялись в храме, узнаем, что в здании нашем, где храм строен, после капитального ремонта его уже не будет. И вместо пищи духовной будет столовая с едой для плоти. И некуда будет прийти больше к духовному врачу Господу. И вот в наше время, когда россияне изнемогают не столько от физических болезней, сколько от нравственного растления и морального упадка, уничтожить в туберкулезной больнице духовную лечебницу, православный храм, исторически существовавший 107 лет, иначе как преступлением назвать и нельзя. И мы взываем услышать, разделить нашу тревогу о Здравнице, в случае уничтожения храма, лишающихся возможности духовного спасения. Иначе как трагедия, не могу и определения этого найти. Мы молимся о вразумлении всех людей, имеющих отношение к нашей беде, и о помощи Господа получать больным Здравнице в дальнейшем духовную помощь. Братья и сестры, в нашем храме по соглашению мы договорились в 9 вечера молиться о спасении нашего храма. И возносим это моление в одно время. У кого есть душевный отклик, мы будем рады, если голоса наших молитв усилятся вашими голосами. И еще хочу сказать по скриптумам, такой добавить штрих к нашей трагедийности сложившейся. На примере сестры моей духовной, мы ее так ласково зовем Баба Шура. Человек, страдающий тяжелейшей болезнью всю жизнь, трудно передвигающийся и обреченный жить всегда в коммунальной квартире. Она даже по длинному коридору ей сложно дойти от своей комнаты до кухни, например. И вот в этих условиях живущей, одинокой женщине, для нее храм – это единственный источник, поддерживающий ее на плаву этой житейской стремнины. И когда мы праздновали крещение Руси недавно, то в одном из слайдов, звучавших у нас на празднике, там были слова «гнутся деревья», «гнутся к земле», «мы не согнемся истинной верой, даже во мгле вместе спасемся». И когда нам надо было иллюстрировать фотографиями каждое слово звучащей песни, то мы фотографию человека тяжелейшей жизни, но всегда радостной, благодарящей Господа за все, опрятной, мы выбрали эту фотографию первой. А каково было ее горе? Слезав, когда она узнала, что храма больше не будет. Она живет рядом, и по своей немощности она не может дальше передвинуться, как вот только в этот храм. Если бы наши чиновники с легкостью, ставящие подписи под капитальным ремонтом, уничтожающим храм, видели хотя бы вот глаза одной этой женщины. Помоги нам всем, Господи, помолитесь, братья и сестры, о Спасском храме, но святыми он спасами рукотворного образа, что в селе, в поселке Здравница Мытищинского района. Благодарю всех.
Вы слушали программу «Радиофорум». Актуальная сегодня, по мнению наших авторов.
Продолжаем цикл передач Тамары Москвичевой, посвященных Оптиной пустыне, обителям, храмам, расположенным вокруг нее. На этот раз автор цикла знакомит вас с членами молодежного клуба «Форпост» из города Старый Оскол Белгородской области, которые любят приезжать в Оптину и в небольшой монастырь во имя образа Спаса Нерукотворного, что неподалеку от Козельска. Возглавляет клуб Сергей Вячеславович Полозов. Сегодня вы услышите вторую часть передачи. Тамара Москвичева продолжает разговор с Мариной Евгеньевной Романовой.
Марина Евгеньевна, а как с вашей точки зрения ведут себя власти по отношению к ним? Я имею в виду не самую вершину, а вот местные власти знают о них, помогают или как вот, или ваши, ну, высшие более начальство, которое возглавляет туристическую всю работу в ваших краях, как они относятся к этому направлению?
Директор нашего центра «Эрданцев» Анатолий Михайлович, он, в общем-то, как бы необыкновенный директор, таких тоже людей мало. То есть сейчас стараемся создать все условия для этих мальчишек. То есть они как бы могут существовать и без властей. Вот власти без них потом существовать не смогут. Вот в чем вопрос.
Они понимают?
На уровне нашего директора, да. А если подниматься на уровень выше, для многих взрослых это кажется никчемным. Не то, что несерьезное, а они не видят дальше, на три шага вперед. Не видят этой перспективы. То есть не осознают пока общество, что впереди, если потерять это поколение. А за ним идет следующее поколение. Есть люди, которые видят, но чаще всего эти люди, которые не имеют денег, и не могут материально детям помочь, допустим, да? Взять то же самое помещение, то же самое снаряжение.
На гособеспечение могли бы они хоть какую-то часть из этого дела взять на себя?
Давным-давно уже, скажем так, дополнительное образование, то есть сфера, в которой сейчас работает Сережа, в которой я уже работаю более 20 лет, оно не финансируется государством. Руководители ходят в поход за свои деньги, дети ездят в поход за свои деньги. Если смета закладывается только под областные, допустим, соревнования и так далее, а, допустим, заложить смету под паломническую поездку, ну, это Сережа, наверное, еще лет 5 будет сниться. в мечтах.
А вот от кого вы зависело бы там в ваших краях, так начнем оттуда?
Ну, если идти вверх по структуре, то это получается начальник управления образования, выше глава администрации. То есть глава администрации подписывает сметы на все мероприятия, а задача начальника управления образования пробовать подать эти сметы так, чтобы они были подписаны. Начальник управления образования старается, но старый оскол очень богатый. Город является донором остальных городов. И как все доноры, на него не спускается почти федеральный бюджет. Считается, что он кормит себя сам. А у него все средства, в принципе, бюджетные, уходят на то, чтобы прокормить других. Допустим, тот же самый комитет физкультуры и спорта или управление по делам молодежи. Они страдают от этого. То есть недостаточно финансов, чтобы можно было вкладывать в детей. Несмотря на то, что очень богатый город. Та же самая, допустим, добавка учителей, зарплата, повышение зарплаты, она была объявлена по России, а началась она в Белгороде первая. Ну вот, вкладывание капитала в детей, это у нас последнее место.
А может быть, вы возьмите за руку Сергея Полозова, и вы, Марина Евгеньевна Романова, и придете с поклоном к владыке, уже с составленным каким-то отчетом и планом, и с просьбой...
С проектом. Я вас понимаю, ближайшие перспективы.
Потому что именно в этом краю...
Это зародилось, да.
Зародилось, да.
И это очень такой богатый край, духовно богатый край, по большому счету. То есть откуда силы черпать и на что опираться. Ну, всему, наверное, свое время просто. Нужно, чтобы еще созрел человек.
А вот есть у вас какой-то адрес, по которому, может быть... Обратились бы те, которые вдруг такие ростки появились по России, а может быть какие-то другие инициативные группы, очень похожие на вас, чтобы они могли с вами связаться.
Я могу дать свой личный, могу дать, Сережа может дать свой телефон. 8-910-225-8007. Романова Марина.
Еще раз.
Центр туризма. Еще раз телефон. 8-910-225-8007.
Сергей ваш.
8-905-676-59-63. Полозов Сергей.
Еще раз.
8-905-676-59-63.
Сережа, можно вас Канабаш? Ну, какая необычная фамилия. Сереж, где вы служили в армии?
Ох, я служил в двух местах в Воронежской области в начале. Через полгода был перенаправлен в другую область, Оренбургскую. Первые полгода я служил в автомобильных войсках.
Дедовщина была у вас?
Кстати, первой и второй части у нас было спокойно. Это были такие уже, ну, можно сказать, уставные части, где все было по уставу.
А дедовщина не входит в устав?
Конечно, не входит.
Ее там не было, да?
Не было, действительно.
Просто он так стесняется. Со стороны это выглядит, как школьник отчитывается перед учителем, что не было у него двое в дневнике на прошлой неделе.
Ну хорошо, знаете, я думаю, что если бы главное, о чем мы говорим, было бы не так, он, наверное, бы этого не сказал.
Просто мальчишки не любят жаловаться.
Так, хорошо. Значит, вы думаете, что он мог быть бит?
Нет, он не мог быть бит. Эти дети, которые сейчас...
Они противостоят. Да. Сережа, вы этому вот могли бы научить человека? Вот зная, что он в армию уходит, и зная, что мама там уже плачет, что там дедовщина, что его побьют, о чем вы с ним разговариваете вот на эту тему?
Армия, на мой взгляд, это маленькая жизнь. Жизнь в миниатюре, которую нужно прожить достойно во всех отношениях. Поэтому я считаю, что не стоит позволять обижать себя, и, конечно же, не стоит позволять обижать других. Ну и, как любому мужчине, перестала терпеть трудности лишения. Поэтому не стоит об этом жаловаться и тем более расстраивать и огорчать маму.
А вы скажите, в числе ваших ребят были вот такие, допустим, напутствия получили они верные, правильные, он пришел в армию, старался как-то держать себя достойно, насколько возможно, не позволял унижать себя, но проходит время, он уже подрос, и он уже стал старшим, и он думал, вот так все-таки надо мной издевались. Тогда я имею право тоже. Вы думаете, среди ваших ребят есть такие? Были такие? Или все-таки они не обозлились, они не сошли с той позиции, на которой они были, когда они были напутствованы вами в армию?
Я надеюсь, что таких нет. Надеюсь, что таких нет. Но знать наверняка я не могу этого. Это знают только они сами. Но я надеюсь, что таких нет.
Хорошо, вот эти ребята, которые с вами бывают, они же ведь на исповеди бывают, да?
Или не все?
Нет, конечно, не все. Только взрослые, в принципе, ходят в храм, добровольно ходят в храм. И добровольно ходят на исповедь и причащаются также
вот
добровольно.
Кто ходит на исповедь, причащается, как вы думаете, может быть среди них такие ребята, которые все-таки мог руку поднять на слабого? А слабый любой новичок?
У нас в клубе таких ребят нет.
Специфика туризма такова, что при наборе в группы, когда набирается 30 человек, остаются 12. Но это 12 те, которые друзья по жизни остаются. А потом из этих 12 остаются 3. Года через 2, через 3. Это вечные друзья по жизни. И может быть лет через 20 останется из этих троих один, только потому, что двоих рядышком нет. Но дело в том, что те дети, которые ходят, занимаются, ездят, даже на соревнования, даже не привлекаясь, скажем так, слишком каким-то трудностям, страданиям и так далее, все равно остаются только хорошие. Очень тяжело сказать, что там кто-то есть такой, чтобы можно было сомневаться в их душевных качествах. Плохие почему-то не выживают среди нас. Они просто сами уходят. Просто эти люди сразу уходят. То есть они не ощущают себя комфортно среди тех, у кого высокие требования к чести, к совести, у кого требования к тому, чтобы быть самому сильным и не заставлять этого делать других. Как-то вот интуитивно. Детки отсеиваются моментально сразу.
Нет, а вот жалко те, которые влево уходят.
Жалко. Дело в том, что которые уходят, иногда пытаются вернуться. Но человеческих сил у них не хватает на то, чтобы дотянуться до этих ребят.
Среда.
Да. Хотя вот дети, вот, допустим, взять эти же мальчишек и сейчас скажи им, ребят, мы в компанию, вот нам нужно будет взять мальчишку там или девчонку, да, вот у которых проблемы с чем-то, да, душевные разлады какие-то, необустройства внутренние или в семье и так далее. И, допустим, с ним нужно сходить в поход на 2 недели. Из них никто не откажется, потому что его поймут, этого ребенка, девушку, парня. Его простят, его постараются терпеть, ему постараются помочь. Но дело в том, что сам такой ребенок не идет сюда. То есть не просится больной ребенок, он даже не осознает, что здесь можно вылечиться, что здесь есть как бы точка, в которой он начнет жить заново. Дети этого не видят, не осознают. А пока Сережин клуб не имеет таких открытых дверей, чтобы собрать всех жаждущих, скажем так, обездоленных вниманием, тех, которые, может быть, ну хоть капельку какую-то хотят что-то в этой жизни изменить. Пока приходят, как бы, знаете, к подобному притягивается подобное. Пока приходят те, которые соответствуют, ну, как бы душевным стремлениям самого педагога.
А вот давайте я еще поговорю с молодым человеком.
Да, Стас Станислав.
Станислав. Не хочет? Станислав. Вот говорят, что вы не хотите разговаривать со мной. Да. Ну вот есть в вашей позе некое предупреждение, что меня не разговариваешь. Вот все-таки где вы служили?
Я в ракетных войсках.
Стратегического назначения. А где?
Сначала в Тверской области. Отслужив 3 месяца, меня отправили в Вешу Крову, в Республику Мариэль.
Ну, все благополучно, да?
Да.
А сколько вы служили в целом?
Год. Там даже нам батюшка приходил. Исповедовались.
Вы говорите «даже». А в ракетных войсках вот как раз больше, чем в каких-то других родах войск, бывает вот посещение эти и дружба с батюшками. А вот было такое, что он провел беседу, потом кого-то крестил?
Там были люди, да, на следующей неделе они крестились, исповедовались. Потом ребятам рассказывали, что, ну, кому там, может, было тяжело даже после дома, и это в такие условия попали. Они шли, крестились. Ребятам легче становилось.
А вы сами когда пришли в церковь?
Ну, я вообще с детства, меня родители крестили.
А в храм ходил вместе с мамой, с папой?
Ну, мне вот Сергей Вячеславович помог это вот. Да. С родителями я ходил, но не так вот часто. Ну, меня вот Сергей Вячеславович направил вот Богу.
Помог, да?
Да.
Утвердиться в вере в православную семью, я вас и поздравляю. Спасибо, Господи. Без этого жизнь-то. Какая жизнь у нас без Господа? Артур, ну вот да. Вы мне сейчас, пожалуйста, скажите. Вы самый высокий. Самый большой. И заметный среди... Я думала, что вы начальник поначалу.
Может быть, очень похож, но из меня плохой бы начальник получился бы.
А почему? Не любите командовать?
Нет, потому что у нас есть начальник, который намного лучше меня. Это наш, это
понятно,
наш Сергей.
Да. Ну, себя тоже немножко, так сказать, так на последнее место не ставите, да?
Ну,
а почему? Чему научился чему-то, да, здесь, рядом с Сергеем?
А, конечно. Ну, во-первых, в клубе где руководит Сергей, научились все, кто в нем присутствует, в первую очередь, смирению, духовной стойкости определенной. Научились терпеть какие-то моральные, в первую очередь, лишения, когда уже начали ходить в походы. Научились терпеть и какие-то физические лишения. Так сказать, закаляли свой разум, душу и тело. То есть, естественно, от пребывания в нашем клубе есть польза со всех сторон, которая может касаться человека. И самое главное, что в нашем клубе удалось найти, это очень нужных, верных и лучших друзей.
Ой, как хорошо, вот. Замечательно.
Клуб в первую очередь дает именно это, то есть именно друзей, которые всегда готовы прийти на помощь, поддержать, выручить в любую минуту, в любую секунду. Можно чем-то поделиться, поговорить о каких-то там проблемах, в общем, так сказать, числом что-то решить, какую-то проблему. Вот это, в принципе, и есть, как я и многие остальные понимают, настоящая дружба, то есть которую сейчас очень сложно встретить среди ребят, друзей таких, которые могли вот именно как-то выручить, поддержать, с которым можно поговорить о чем-то и так далее. Угу. Вот здесь именно можно найти вот таких вот опорных, лучших друзей. И это, наверное, является одной из самых главных качеств этого человека, который мог бы прийти к нам. То есть то, чтобы он получил 100%, это хороших друзей. Если бы он был сам в этом заинтересован.
А есть у вас ребята, которые вот встречаются с вами раз встречи, ну давай закурим по поводу встречи, поговорим, по душам?
Смотря как отнестись к этому вопросу, если это хотя бы бывшие члены нашего клуба, то такое-то вряд ли произойдет, что они подойдут и скажут, давайте закурим там или выпьем, или что-то еще, потому что все понимают, да, кто был в нашем клубе, все понимают наши тонкости, им просто будет, несмотря на какого человека это не было, им будет в первую очередь неловко так подойти. Любой другой может подойти, кто особенно не знает о том, кто мы такие и так далее. Ну, понятно. Любой другой может, конечно, само собой.
Артур, ваше имя в крещении какое?
Александр.
Александр.
Да.
Когда вы получили это имя?
Я получил это имя в 13 лет. Угу. То есть я был крещен не с рождения, а родители как-то пропустили, так сказать, этот момент.
Ваше? Кобец.
Кобец? Да.
Ребят, какие у вас фамилии интересные? Ни Петров, ни Иванов, ни Сидоров. Кобец, Штанабаш, Быхонь. Ну, а вот вы занимались изучением, вот корнем вашей фамилии? Вот о чем он, этот корень говорит?
Но одной из версий, я знаю, что это была такая профессия людей. Полос, змея, очень известная русская змея, очень мудрая и хитрая, древесная змея. И были полозовы, это змееловы были, люди, которые ловили этих древесных змей. Ну, это одна из версий, которую я знаю.
А вы ловите души людей, как в Евангелии сказано, как апостолы этим занимались. Ну, вот вы для них своего рода апостол. Ну, хорошо, что вы этого застеснялись, смутились от этого. Какие мы апостолы, мы можем только внимать их словам и пытаться идти за ними. И дай Бог, чтобы Священное Писание, Евангелие, заповеди Христовы, как я поняла, они лежат в основе вашего братства, чтобы они оставались, включая даже вот такие, ну, казалось бы, мелкие грехи, как вот пойти там покурить. А ударить человека, я думаю, что никто не сможет из ваших учеников, даже не просто так, не скажу так. Своего врага, говорят, отвечать на удар нельзя, можно только заступать за своего друга. А вот приходилось, Артур, вам стоять рядом с другом, когда ему угрожала большая опасность?
А да, приходилось, и это довольно страшные, в первую очередь, опять же, моральные моменты, потому что такие моменты можно хорошо посмотреть, кто ты сам и, так сказать, кто твой друг и прочее. Например, на моей, так сказать, практике были случаи, когда было очень все так сурово, страшно, сурово и, в общем, печально. То есть, когда приходилось не по своей воле, так сказать...
Крутить руки этому,
да,
дручину, да?
Да, каких-то, в общем, бороться с негодяями любыми силами.
Любыми способами?
Да, любыми способами и силами. И это, конечно, с одной стороны, с точки зрения православия, это неправильно. Но, с другой стороны, все члены нашего клуба никогда бы не являлись, так сказать, агрессорами в таких ситуациях. А защищаться – это одно из правил, в общем, нашего клуба. То есть наш...
Умеет защищаться.
Да, наш клуб раньше назывался «Щит», и это слово очень много значило, потому что мы учились защищаться от всех, так сказать, напасти, будь то физические, духовные, опять же, моральные и прочих. То есть бороться, смиряться, именно так вот действует сам щит, то есть спасает, спасает, защищает, принимает удар на себя. И вот опять же вернусь с другой точки зрения православия. Господь не учил нас смиряться перед злом, поэтому мы прежде всего еще и воины. И воин, он должен...
Должны быть воинами.
Да, должны быть воинами. И воин должен бороться со злом.
У вас есть образование? Высшее, среднее, какое-то профессия
нет,
есть?
На данный момент у меня сейчас нет никакого образования, кроме 11 классов школы. И все это из-за того, что забросил институт из-за своих увлечений.
Были они, да?
Да, сейчас эти увлечения уже в прошлом. Ну и вот, думаю, в этом году уже поступать, то есть заново.
Помоги, Господи.
Спасибо вам.
Да, а какую профессию хочешь выбрать?
Психолог.
Лучшие психологи – это священники.
Я знаю, но у меня и свои, так сказать, очень тонкие причины, зачем я хочу стать психологом.
Ну, я думаю, что батюшка подскажет. Сережа, я обращаюсь не к руководителю, а к воспитаннику. А у вас как с образованием? Есть?
У меня среднетехническое образование. Экономическое. Ну, по профессии я пока еще не работал. Получил я образование сразу перед армией и пошел служить.
Вячеслав, вы все время уходите, уходите, уходите куда-то. Вы не думаете, что я не смогу спуститься с этих ступенек, с которых вы готовы выйти?
Учился на плотника.
Хорошо, профессия.
Да, правда. Хорошо. А, да? Я мебель сейчас только делаю.
Ну, мебель это тоже предмет такой, должен быть красивый и тонкий по выполнению. Помоги, Господи, чтобы вы были еще, знаете, каким плотником.
Я только начал.
Ну, вот дай Бог, чтобы вы напоминали плотников, мастеров наших русских прежних. Вот какие профессии раньше ценили? Резьба по дереву, печку сложить, дом построить, тоже дерево. Так что вот желаю, чтобы вы вообще на хорошей стези, мне кажется. И дай Бог, чтобы, изучая историю, когда вы путешествуете, когда вы изучаете историю края, чтобы вы вот по этой профессии тоже поинтересовались. Кто, где, каким мастер деревянных работ, чем занимался. И, может быть, какие-то традиции, может, какие-то мастера старшие, старые с вами поделились бы. В общем, я вам желаю, чтобы все, вот, о чем вы мечтаете, почему вы посвятили свою жизнь, это сбывалось, и вот скажите, почему вы сюда приезжаете так часто? Возвращаетесь, возвращаетесь сюда.
Ну, в первую очередь, мы приезжаем сюда, я лично за себя скажу.
Вот в Клыково или в Оптино?
Я приезжаю в первую очередь в Клыково, потому что мне здесь очень понравилось, когда я первый раз сюда приехал. И, скажем так, я полюбил матушку Сепфору, ее молитвами. Я здесь оказался, я так считаю. И вот сердце тянется сюда. И мы сблизились здесь с иродиаконом Зосимой. Приезжаем его проведать, сами к святым местам прикоснуться, побывать, на службе побыть, в Оптине побыть, в оптинских старцев, и спросить молитв, приложиться к мощам.
А живете вы в палаточном городке, который сами сооружаете, да, при этом?
Да, да, мы живем в палатках, готовим пищу на костре.
Хорошо, как... У вас хороший очень покровитель здесь. Отец Зосима очень добрый. У его здесь, можно сказать, очень добрый. И у него сердце очень любящее, мне кажется. Я никогда не видела его грозным, не видела никогда сердитым, никогда плохого слова от него не слышала. Потому что я много, конечно, вижу его, наблюдала, когда он еще был, по-моему, даже или в качестве дежурного при входе в монастырь. Александр – это удивительный, солнечный человек. Ну, дай Бог, что, может быть, когда-нибудь еще приведет Господь меня вот к вам, и еще, может быть, разговор продолжим, потому что вырастают ваши подопечные, перед вами проходят судьбы ребят. И, конечно, хотелось бы, чтобы наше Отечество умножалось вот такими ребятами. И если это зависит от того, чтобы они объединялись, какие-то вот центры, какие-то вот группы такие патриотического направления, там по изучению родного края, по путешествиям по вашему краю, по стране и паломничеству по святыням, чтобы таких объединений было побольше. Потому что именно объединяясь, люди чувствуют себя, вот как Артур сейчас сказал, и сильнее. И жизнь интереснее, надежнее, и вообще одному человеку очень трудно в наше время особенно. А самое главное, трудно одному без Бога. Вот без любви Божией мы ничего не можем. Сами мы ничего хорошего сделать не можем. Мы только можем сделать от себя то плохое. Вот. Божьей помощи вам, спасибо, дорогие Господи. Ребята. Спасибо вас, Господи. И очень рада, что встретила вас. Спасибо вам большое, что вы не оставляете ребят. И не оставляйте никогда их. Потому что мудрость женская, она и та миссия, которую выполняли жены-мироносицы, она всегда оставалась уделом женщин. И будьте для них как мама. Спасибо вас, Господи. Всего доброго. Спасибо. Храни вас, Господь. Эта передача, я надеюсь, прозвучит по радио «Радонеж», который слушает очень-очень много людей. И за рубежом тоже, где живут наши, а не рассеянные русские люди по всей земле. А тем более, когда мы теперь объединились, две веточки одной церкви в единую. Спасибо вас, Господи.
Спасибо, Господи.
Спасибо большое, ребят. Простите, ради Бога.
Спасибо вам большое, очень приятно было.
Спасибо, Господи.
Спасибо большое.
И очень было приятно наблюдать, как ребята стоят на этой службе. Это вот другим показать. Вот мальчишкам, которые... Ну, тут такая благоприятная почва в этом храме, тут много послушников, и они стараются вот так же стоять, так же молиться, не у всех получается, иногда смотришь, уже его, этого нет, но появляется новое. Спасибо, Господи.
Спасибо.
Храни вас, Господь. И когда мы уже перестали так вот говорить, Христос воскресе, ну, Серафим Саровский нам завещал это приветствие говорить всегда. Христос воскресе!
Во имя воскресе!
Спасибо, Господи, ребят. Спасибо, Господи.
Вы слушали передачу Тамары Москвичевой о молодежном клубе «Форпост» из города Старый Оскол Белгородской области.
Радио «Радонеж» вещает на всю Евразию. Принимайте нас со спутников Ямал-201 и Экспресс-АМ-1.
В нашей студии Константин Валентинович Сивков, первый вице-президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук.
Дорогие радиослушатели, здравствуйте. Сегодня я хочу поговорить с вами о глобальной ситуации, о том, какая складывается в мире геополитическая картина, которая определяет развитие мира и, в частности, Россию. Прежде всего, я хочу остановиться на том, что мир переживает переломный момент своей истории. Это определяется многими гранями. Прежде всего, это переход к новому технологическому укладу. Наверное, многие из вас слышали, что мы перешли к информационному обществу, называют постиндустриальное общество. Но это недостаточно полная характеристика нового этапа. В первую очередь, это переход к качественно новым технологиям разработки материалов и технических средств. Это нанотехнологии, это генетика, это микробиология. Вот эти сферы, которые определяют облик новой технологической сферы человечество в целом. Известно, что переход к новому технологическому этапу, к новой технологии материального производства, всегда предполагает изменение системы социальных отношений. Какой будет новый мир? Как он будет построен? На каких социальных отношениях и в каких геополитических связях? Какова будет геополитическая картинка мира? Пока мы сказать не можем. Мы можем лишь предполагать и говорить о возможных тенденциях и направлениях. Второй важной чертой является то, что мир в новых социальных условиях при переходе к новому технологическому этапу должен претерпеть серьезные социальные потрясения. Любые социальные потрясения, любые социальные изменения предполагают изменение, а может и устранение действующих политических и экономических элит, которые борются за то, чтобы сохранить свое влияние. Сегодня мы переживаем и наблюдаем этот момент. Новые технические возможности, которые предоставлены человечеству предшествующим историческим этапам, это в первую очередь компьютерные технологии, это ядерная энергетика, создают такие благоприятные, так скажем, условия для установления глобального контроля над миром со стороны достаточно узкой группы людей. И стремление этой узкой группы людей, олицетворяемой с понятием транснациональная финансовая олигархия, к установлению глобального контроля налицо. Тенденции, факты, процессы, ведущие к созданию вот такой глобальной картинки, и глобальной власти мы сегодня имеем. В первую очередь, в частности, это попытки установления введения в России, не только в России, во всем мире, глобально в мире, системы электронных расчетов, а по сути дела системы электронного правительства, которое в дальнейшем может стать электронным глобальным правительством. Человечество переживает сегодня и еще один сложнейший момент. Это момент, связанный с отсутствием достаточного количества ресурсов. Соединенные Штаты Америки, потребляющие до 40% мировых ресурсов и производящие лишь 20% мирового дохода, мировой продукции, являются глобальным должником. Западная цивилизация, Западная Европа, живущая то же самое в долг всему миру, также переживает тяжелейший кризис. И в этих условиях западным элитам, элитам Соединенных Штатов Америки, выжить можно в том виде, каком они существуют, в единственном случае, если они смогут установить контроль над мировыми ресурсами, к чему они стремятся. Установление контроля над мировыми ресурсами предполагает ликвидацию суверенитета других государств, на что эти другие государства не согласны. Таким образом, возникает еще одно геополитическое серьезнейшее противоречие, порожденное двумя предыдущими, о которых я говорил. Это противоречие между двумя моделями развития мира. Одна модель дальнейшего развития мира – это построение монополярного мира. Другая модель – это многополярный мир, предполагающий справедливые отношения между людьми, между государствами и между сообществами государств. Первая модель предполагает установление господства узкой группы государств, это западной цивилизации, над всем остальным миром. И борьба за направление развития мира сегодня идет довольно ожесточенная. Вот перечисленные противоречия основные. Есть еще порядка 7 второстепенных, я на них останавливаться не буду. И они определяют нынешнюю геополитическую картинку. Нынешняя геополитическая картинка складывается из предыстории, которая начала оформляться где-то с середины 70-х годов. В середине 70-х годов в Советском Союзе, в странах народной демократии, в элитах этих стран начали формироваться устойчивые прозападные слои, которые ставили перед собой задачу, ориентируясь на Запад, вмонтировать Советский Союз, страны народной демократии, в структуру западной цивилизации на подчиненном положении, то есть на положении сырьевого придатка. Эти политические элиты к началу 80-х годов оформились в достаточно мощные устойчивые кланы, контролируемые и опирающиеся на мощь западных спецслужб. И с начала 80-х годов начался активный демонтаж мировой системы социализма, который закончился распадом Советского Союза и установлением власти в Советском Союзе, в обломках Советского Союза, в частности, в Российской Федерации, власти ставленников Запада. Это режим господина Ельцина. Активная, разрушающая для России деятельность этого режима привела к тому, что Россия была отброшена со второго места в мировой технологической иерархии на 15-е место. Но в рамках вот этого режима стали формироваться определенные слои, которые начали вести активную борьбу за сохранение российской мощи. Стержнем, духовным стержнем, здесь стало возрождение Русской Православной Церкви, а также ориентирующихся на них политических слоев. Произошло в определенной мере примирение между Православной Церковью и сторонниками социалистических коммунистических идей на идее понимания простой вещи, что основы, духовные основы, стержневые основы, понятия добро и зло в православной теологии и в теории социализма и коммунизма примерно идентичны. 10 заповедей Христа и 10 принципов кодекса строителя коммунизма, они идентичны. Но я подчеркиваю, что это моя позиция. И с приходом к власти Путина, в частности его второго срока, наметился явный поворот от чисто следования западному курсу на сторону возрождения России как геополитического центра силы. Некоторое отступление эпохи Медведева сейчас характеризуется обратным поворотом на имперский курс, который, по сути дела, реализует в явном или скрытом виде Путин и те силы, которые стоят за ним. Но надо понимать, что тот имперский курс, который проводит Путин, он предполагает установление в России власти, диктатуры, вот тех сил, которые присвоили себе предприятия, принадлежавшие ранее Советскому Союзу, общему народу, общенародные предприятия, которые забрали предприятия в свою собственность и хотят сохранить для своих потомков эту власть. Но, во всяком случае, этот курс предполагает сохранение России, в отличие от тех сил, которые ориентируются на превращение России полностью в западный придаток и ее, по сути дела, ликвидацию как суверенного государства. Таким образом, Россия сегодня становится самостоятельной силой. И это происходит на фоне углубляющегося глобального кризиса, порожденного кризисом западной цивилизации. Россия становится препятствием для Запада к установлению мирового господства. Вот этим характеризуются ведущие сегодня противоречия мира. Россия – препятствие для Запада, для установления Западом над миром мирового господства. Мне задают вопрос, а как же Китай? Китай, да, это очень серьезная сила. Китай экономически обладает огромной мощью. Но вооруженные силы Китая пока еще являются достаточно отсталыми. Несмотря на огромную численность, основу парка боевой авиации, бронетанковой техники и флота Китая представлены вооружениями военной техникой предшествующего или даже позапрошлого поколения боевой техники. Атомные подводные лодки Китая соответствуют второму, а то и первому поколению атомного флота Советского Союза и США. Авиация Китая представлена, основной ее парк, самолетами G-7, это китайская модель, китайская реплика с российского советского МиГ-21. Новые самолеты Су-27 пока еще не имеются в Китае в ограниченном количестве, менее 100 единиц. Закупают в Китае наши комплексы С-300, ПМ, ПМУ, которые вполне современные, мощные комплексы, но это все-таки прошедший этап для России, которая уже разрабатывает комплекс С-500 и производит комплекс С-400, превосходящий С-300 значительно по своим тактико-техническим характеристикам. Такая же картина и по бронетанковой технике, которая в Китае в настоящее время представлена в основном танками тип 99, тип 99-1 основной парк, который представляет собой реплику с танков Т-55, Т-62 советского производства. А танки Т-72, доведенные в Китае до танк Т-99 тип 2, они пока еще производятся в Китае, но в ограниченном весьма количестве, которые не позволяют создать достаточно мощную группировку такой бронетанковой техники. Но самое главное другое. Боевой численный состав китайских стратегических ядерных сил очень невелик. Китай располагает в общей сложности около 400 ядерных боеголовок, из которых достигнут территории США могут не более 30, поскольку столько у Китая имеется межконтинентальных баллистических ракет. И нейтрализовать Соединенным Штатам Америки Китай не представляет никаких проблем. Эти 30 ракет упреждающим ударом даже стратегических неядерных сил, таких как ракета «Томагавк». Поэтому единственным фактором, который сдерживает переход Запада, в первую очередь Соединенных Штатов Америки, к ядерному шантажу по отношению к другим странам, является Россия. И если Россия окажется под контролем США, под контролем Запада, то переход Запада к открытому ядерному шантажу по модели Хиросимы или Нагасаки – это вопрос времени.
У нашего микрофона был первый вице-президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Валентинович Сивков. Продолжение его беседы вы услышите в одной из ближайших программ нашей радиостанции.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.